В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Новые соцопросы прибавили Михаилу Саакашвили уверенности и категоричности.
Я вообще не вижу партийную коалицию и вообще не верю в политические партии. На этих выборах или национальное движение возьмет большинство, или Грузия погибнет.
С коронавирусом в Абхазии можно столкнуться на каждом углу, констатировала главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик.
Мы уже не выявляем носителей, понимаете? Мы выявляем больных людей, которых мы должны изолировать в Гутаутский госпиталь.
В Абхазии стал известен план развития общего социального и экономического пространства с Россией.
Там, в самых верхах, день и ночь идет кропотливая работа над гармонизацией. И мы бы об этом узнали только по факту, если бы для внесения поправок в законы не требовалось мнение парламента.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять санкции против официальных лиц Беларуси, причастных к жесткому подавлению мирных протестов акций белорусских граждан против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. Они поддерживают такие санкции, но им не удалось договориться из оппозиции Кипра, которая требует одновременного введения штрафных мер против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря. Перед заседанием Совета ЕС состоялась встреча глав МИД с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ЕС не признает Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и будет поддерживать инклюзивный национальный диалог о праве белорусского народа на свободные и справедливые выборы. Бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская и члены президиума оппозиционного координационного совета Ольга Ковалькова и Павел Латушко выступили на заседании Комитета Европарламента по международным делам в Брюсселе.
Белорусский народ никогда не признает итоги выборов 9 августа. Лукашенко потерял остатки своей легитимности и общественную поддержку. Он отчаянно хватается за власть, он угрожает нам войной. Лояльные к нему люди чувствуют безнаказанность и организуют массовые карательные операции. Я никогда не забуду голоса, которые услышала у тюрьмы на Окрестино, где задержанных насиловали и пытали. И это происходит посреди Европы в 2020 году.
Тихановская заявила, что протестующие представляют большинство белорусского общества. Она призвала к новым выборам при международном наблюдении. За минувшие сутки в Москве выявлены 915 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост 21 июня. Рост суточных заражений продолжается и в Европе, в том числе в Германии. Одним из наиболее неблагоприятных районов по эпидемиологической ситуации является Мюнхен. С 24 сентября в городе будут действовать более строгие ограничительные меры. Также станет обязательным ношение масок в отдельных местах города, где наблюдается большое скопление людей. Между тем, министр здравоохранения страны Йенс Шпан призвал власти федеральных земель отказаться от дальнейших послаблений ограничительных мер. Шпан также выразил обеспокоенность, что во всех граничащих с Германией странах показатели новых заражений относительно численности населения несколько раз превышают немецкие. Рекорд новых заражений с начала пандемии в Нидерландах. За минувшие сутки в стране выявлены 2215 новых случаев заражения. Ну а в Чехии ушел в отставку министр здравоохранения страны Адам Войтех, подвергшийся критики за политику по борьбе с коронавирусом. В последнее время в стране наблюдается существенный прирост новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных инфицированных с начала пандемии приближается к 50 тысячам.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский оппозиционер Алексей Навальный потребовал от властей вернуть одежду, в которой он был 20 августа, в день госпитализации в Омске. Запись об этом появилась на сайте «Политика». Оппозиционер впервые от своего имени написал о том, что его пытались убить боевым отравляющим веществом. Навальный обратил внимание на то, что истекли сроки доследственной проверки по его делу. С момента отравления уже прошло более 30 дней. В России уголовного дела нет, а есть доследственная проверка по факту госпитализации. Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу, пишет Навальный. Политик требует в связи с истечением срока проверки вернуть ему одежду, которую называют важнейшей уликой. В пресс-службе больницы Омска, в которой оппозиционер был госпитализирован с 20 по 22 августа, подтвердили, что его одежда была передана следственным органам. Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Барклайс в Лондоне для ухода от американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после аннексии Крыма. Об этом пишет BBC со ссылкой на документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые стали доступны журналистам. Речь идет об отчетах о подозрительных транзакциях, из которых следует, что компании, бенефициаром которых предположительно является Ротенберг, использовали счета в банке Барклайс. Санкции в отношении Ротенберга были введены властями США и Европы в 2014 году. Ротенберг был одним из первых россиян, включенных в США в санкционные списки, спустя несколько дней после аннексии Крыма. Западным банкам запрещено вести с ним какую-либо деятельность. Он отмечает 75-летие со дня основания. Только совместными усилиями страны-члены организации смогут справиться с такими вызовами, как бедность, дискриминация и коронавирус, отметил генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш. Также призвал страны мира усилить сотрудничество. Цитата: «Сегодня у нас существует избыток многосторонних вызовов и нехватка многосторонних решений», приводит слова генсека ООН, агентства DPA. Антонио Гутерреш также назвал такие проблемы, как растущий уровень бедности, разжигание ненависти в интернете, противоречия между мировыми державами и пандемию коронавируса. В то же время он назвал свидетельством успеха ООН, что Третья мировая война, которой все так боялись, была предотвращена.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Рейтинги новых соцопросов прибавили категоричности речам Михаила Саакашвили, обращенным к остальной части оппозиции. Накануне он презрительно отозвался о маленьких партиях и заявил, что не верит в коалицию, на которую рассчитывают оппоненты власти после парламентских выборов. Но ярая критика на родине заставила третьего президента сменить риторику. Сегодня Саакашвили уже за коалиционное правительство. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Ничего зазорного не видят в словах Михаила Саакашвили и его соратники в нацдвижении. Накануне в интервью ТВ-Первели третий президент уничижительно отозвался на маленькие партии и вообще исключил коалиционное правительство после парламентских выборов. Несмотря на то, что в обществе есть определенный консенсус по поводу коалиционного правительства, многим эта модель управления кажется идеальным для дальнейшего развития страны, но не для Михаила Саакашвили, который за это время уже много раз извинился за свои ошибки, говорил, что он больше не тот Миша и готов стать премьер-министром всего на 2 года.
Я вообще не вижу партийную коалицию и вообще не верю в политические партии. На этих выборах или национальное движение возьмет большинство, или Грузия погибнет.
Не прошли и сутки, как Михаил Саакашвили со своей страницы Facebook поспешил успокоить общество. Конечно, он не против сотрудничества с другими силами. Обойдя слово «коалиционное», он обещал инклюзивное правительство. Третий президент также пояснил, поскольку часть оппозиции не захотела выступать с ним единым списком, это вынудило нацдвижение вести такую борьбу.
Естественно, на этих выборах нацдвижение борется за завоевание максимальных голосов и большинства. В то же время, конечно, я желаю, чтобы каждый голос, который не пойдет в поддержку нацдвижения и групп, объединенных вокруг нее, были направлены не в пользу Иванишвили, а других оппозиционных сил. После победы на выборах, конечно, мы будем очень открыты для сотрудничества с разными типами политических сил.
Там же Михаил Саакашвили добавляет.
Сейчас гораздо лучше концентрироваться на главную цель и на то, чтобы, обстреливая друг друга так называемыми дружественным огнем, не навредить общим интересам.
К своему заявлению он приобщил новые рейтинги, проведенные IPSOS по заказу ТВИМ товари. Согласно им, за грузинскую мечту готовы проголосовать 25%, за нацдвижение 15,5%, 5% у Европейской Грузии. Саакашвили пересчитал, в будущем парламенте 99 мандатов отойдут оппозиции, 46 грузинской мечте, 5 альянсу патриотов. Воодушило лидера нацдвижения и то, что на вопрос, какая политическая сила сможет наиболее эффективно решить важные для вас проблемы, ответы распределились следующим образом. Грузинская мечта 19%, единое национальное движение 18%. Это стало еще одним поводом для представителей бывшей партии власти утверждать, что как второй после грузинской мечты и первой в оппозиции, все партии должны следовать им. В рядах правящей силы традиционно усомнились в подлинности итогов соцопроса. Хотя в одном генсек партии Мир Тбилиси Кахакаладзе согласился с мнением Саакашвили.
В этом я с ним согласен. Я тоже не верю в коалиционное правительство. И сегодня в этом действительно нет необходимости. Сегодня грузинская мечта, демократическая Грузия – единственная политическая сила в Грузии, у которой реальная возможность завершить выборы с очень высокими результатами. Так, чтобы не возникла необходимость в создании коалиционного правительства. Мы не считаем, что наш главный конкурент – нацдвижение. В стране много политических партий, и этот политический плюрализм – шаг вперед в развитии страны. А все остальное зависит от народа, сколько и какие партии войдут в парламент.
Слова Каладзе других оппозиционеров еще больше убедили в правоте своего суждения. Позиция Михаила Саакашвили и нацдвижения устраивает только грузинской мечте Бедзина Иванишвили. Один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава в очередной раз публично раскритиковал бывших соратников за отдельную от остальной части предвыборной кампании в регионах. Еще один бывший соратник Саакашвили, теперь лидер «Единая Грузия», демократическое движение Нино Бурджанадзе посоветовала ему не обольщаться рейтингами, согласно которым его партия на первом месте. Помимо этого, Саакашвили должен знать, что у него гораздо больше противников и не желающих его возвращения в Грузию. Ставить вопрос «Ключе или Бедзина или Миша» конечно будет играть в пользу грузинской мечты. Тем не менее, уверена, что общество хорошо осознало, что наша единая и последовательная борьба, в котором не оспаривается и позитивная роль нацдвижения в вопросе конституционных поправок, это спасение для страны. Это дает нам шанс, чтобы выборы были многопартийными и получить многопартийную коалицию. Оппозиционер, лидер политической партии Гирчи Зураб Джапаридзе не удивлен, что Саакашвили не освободился от желания мессианства. Его больше настораживает тот факт, что в другой части оппозиции с оглядкой критикуют третьего президента.
Нужно признать и сказать, что у нас такая данность. Мы должны суметь создать коалиционное правительство в будущем, которое позволит отпустить Иванишвили со своим единопартийным правлением. Но нам также нужно балансировать Саакашвили, которым движет те же амбиции, что у Иванишвили.
Партия Джапаридзе по новым опросам набрала 2,5%. 1% барьер, по данным IPSOS, преодолевают около 10 партий. А значит, в будущем созыве, кроме грузинской мечты, нацдвижения Европейской Грузии и Альянса патриотов, могут оказаться и представители стратегии Ахмад Шенебели, лейбористы, партия Нино Бурджанадзе, Лело, а также объединение граждане Алеко Элисашвили. Выборы пройдут 31 октября. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии скончался еще один пациент с COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 20. Какова эпидемиологическая ситуация на сегодня и что происходит в самой горячей точке, Аджарии, расскажет Анастасия Славинская.
60-летняя жительница Абхазии была педагогом Сухумской школы номер 1. 19 сентября ее доставили в Кутаисскую больницу в критическом состоянии. Вместе с ней из Абхазии было еще трое критических тяжелых пациентов. К сожалению, состояние этой женщины не улучшилось, и она скончалась. Сказала медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Изугбая. В кутаисской клинике говорят, что у нее наблюдался ряд сопутствующих заболеваний.
У пациентки наблюдалась двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия. Коронавирус у нее также подтвердился. Пациентка была переведена на искусственное дыхание, но, к сожалению, 20 числа в 7 вечера она скончалась.
Сказал менеджер клиники Мамия Кипиани. В настоящее время при 20 летальных случаях показатель смертности от COVID-19 в стране составляет 0,54%. Всего от ковида в Грузии лечится 2133 пациента. Примерно половина из них, по словам Марины Изугбая, находится в больницах, другая – в так называемых ковид-гостиницах. Из всех этих пациентов 16 в критически тяжелом состоянии. Что касается тяжелых пациентов, их 80. Состояние остальных среднее и легкое. Горячей точкой все так же остается Аджария, куда сейчас брошены очень большие силы. Там ведется активная работа. Из выявленных за последние сутки 193 новых случаев, 92 были зафиксированы именно в Аджарии. У местных клиник ввиду большого потока пациентов в последние несколько недель возникли проблемы, связанные с нехваткой ресурсов. Впрочем, как говорит председатель правительства Аджарии Турнике Режвадзе, ситуация взята под контроль.
На фоне усиливающейся динамики были определены единичные недочеты в плане задержек, в своевременной обработке образцов в лабораториях. Впрочем, могу сказать, что система уже работает исправно, и вопрос лабораторий, и диагностики, и госпиталей. Нам все известно о таких случаях. Проведены соответствующие консультации с клиниками. Если раньше у нас была одна ковид-клиника, то сейчас их 8. У нас в регионе более 1000 инфицированных. Поэтому вы, наверное, понимаете, насколько труден процесс управления.
Кроме 92 зафиксированных в Аджарии, 53 случая выявили в Эмирете, 31 в Тбилиси, 8 в Самегрело-Земосванете, 7 в Гурии и по одному в Рача-Личхуме и Мцхетам-Тианете. В Центре по контролю над заболеваниями заявляют, что скоро, предположительно, и в столице будут установлены палатки, где желающие смогут пройти тест на коронавирус бесплатно. Аналогичные палатки функционируют в Батуми, Кобулете и Кутаиси. Уже более недели фиксируется более сотни новых случаев в сутки. Всего с начала пандемии в Грузии было выявлено 3695 случаев инфицирования. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По мере того, как в Абхазии растет число больных COVID-19, увеличивается число желающих пройти тестирование. Сегодня в пункт забора проб в Сухумской инфекционной больнице обратилось около 80 человек, а взять биоматериал для ПЦР-тестирования смогли только у 20. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Абхазия Людмила Скорик заявила «Эху Кавказа», что республика вступила в новую фазу. Люди контактируют с больными на каждом углу. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня с утра в Сухумской инфекционной больнице открылся пункт забора проб для ПЦР-тестирования на COVID-19. Количество людей, желающих пройти обследование, было в несколько раз больше, чем возможностей. Об этом рассказала главный врач больницы Мадина Будба.
С сегодняшнего дня инфекционная больница возобновила взятие ПЦР-тестов. Санэпидстанции республики выдается нам 20 мазочков. И мы можем взять только у 20-20 человек направления могут только получить эту услугу. Но вот сегодня было около 70-80 человек. Мы не можем взять у каждого желающего. Берем только у тех, у кого есть направление от врача.
Какая потребность у вас в этих тестах и почему вам не дают больше?
Мы можем брать тесты и 20, и 100. Единственная проблема в том, что у нас одна единственная лаборатория на всю Абхазию. И там есть определенное количество, которое они могут заложить для результатов. Это ведь не только берет инфекционная больница, это берутся во всех больницах республики, есть стационарные больные, и они собирают общее количество. Там получается и 200-300 тестов, но постановок, а максимум 3 постановки могут сделать они в сутки.
По словам главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, население воспринимает тестирование как клиническое обследование, которое таковым не является. При наличии симптомов заболевания не нужно сдавать пробы. Надо звонить терапевту или педиатру, который проконсультирует и при необходимости назначит лечение.
Лабораторное исследование по коронавирусной инфекции не является клиническим анализом. Это не болен на данный период времени и надо назначить лечение. Нет, это эпидемиологическая составляющая. В настоящий период времени Абхазия вступила в новый этап, когда контакты у нас постоянно на каждом шагу. И ждать тестирования при появлении симптоматики или требовать проведения исследования на коронавирусную инфекцию в очаге, когда уже есть 1-2 больных родственника, не нужно совершенно. Не надо бежать ни в какую инфекционную больницу, не надо никуда звонить, рассказывать всем, что у вас появилась симптоматика. Нужно четко звонить только врачу лечебного профиля. И по симптоматике, по возрасту есть протоколы лечения. Этим людям будет назначено лечение.
Людмила Скорик недоумевает. Несмотря на неуклонный рост числа заболевших, население продолжает нарушать все возможные рекомендации и не стремится избежать заражения.
Лаборатория вот по ПЦР-диагностике коронавирусной инфекции работает теперь в другом направлении. Мы уже не выявляем носителей, понимаете? Мы выявляем больных людей, которых мы должны изолировать в Гудаутский госпиталь. Которым уже никто не поможет, им помогут только в стационаре. Вот для этого сейчас и работает лаборатория. Потому что я был в контакте. Мы уже не работаем. Здесь контакт у всех и каждую субботу. И каждую субботу в очень большом масштабе. Потому что у нас проходят массовые мероприятия. Потому что каждый ходит на улице, контактирует с каждым проходящим мимо. Заходим мы в помещение, на работу, в аптеки. Мы нарушаем тот режим, который предписан по коронавирусной инфекции. Мы не носим маски. Мы забыли, что нужно обрабатывать руки дезинфектантами. Мы забыли, что нужно соблюдать дистанцию между людьми. Мы продолжаем здороваться, обниматься, встречаться. Мы сидим в кафе. Мы продолжаем контактировать. Так вот теперь симптоматики, похожей на коронавирусную инфекцию, нет. У нас есть симптоматика только коронавирусной инфекции.
Значительный рост заболеваемости выявляется и в общеобразовательных школах Абхазии. Руководитель пресс-службы Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутылия охарактеризовал ситуацию как нестабильную и рассказал о том, как она развивается.
К сожалению, общая обстановка очень нестабильная и сложная. Мы надеемся, что в ближайшее время более-менее все устаканится. На данный момент закрыто на двухнедельный карантин. Первая школа в городе Сухум, где более 50 человек, учеников и учителей, высокая температура, и было решено закрыть школу на карантин. За это время будут проведены разного рода дезинфицирующие мероприятия, а также при необходимости будут протестированы все педагоги. Помимо первой школы, у нас нет закрытых на карантин целых школ, но есть школы почти в каждом районе, где в классах объявлены карантин. Например, в школе в Чемчирском районе во второй школе закрыты на карантин два класса и один подготовительный класс в связи с тем, что у них педагоги заболели. По последним данным, более 180 учеников в городе Сухум, например, находятся на карантине. И мы проводим разного рода работы для того, чтобы минимизировать заражение.
В частности, Министерство просвещения сегодня уже направило в школы Гагрского и Чемчирского районов бесконтактные термометры, маски и санитайзеры. В ближайшие 10 дней по линии ЮНИСЕФ Минпрос получит дополнительно партию дезинфекторов, антисептиков и бесконтактных термометров. В Министерстве просвещения не считают, что школы могут быть закрыты на карантин. По словам Аслана Кутели, говорить, что мы готовы к дистанционному обучению, будет неправильно. Опыт весны показал, что с этим у всех возникают большие проблемы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Тему коронавируса и других вирусных инфекций мы продолжаем в нашей традиционной рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси. О вакцинации беседовал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Планируете сделать прививку от гриппа?
Если будет такая необходимость, то сделаю. Знаю, что многие боятся делать прививки, говорят, что у многих бывают побочные эффекты. Однако меня это не страшит. Наверное, если бы они могли нанести больше вред, чем сама болезнь, то их вообще никто не делал бы. Прививка ведь для того и существует, чтобы вероятность заболеть чем-либо понижалась до минимума. Таким образом, мы защищаем свой организм и окружающих нас людей. Соответственно, я не боюсь прививок.
А если будет создана прививка от коронавируса, вы согласитесь ее сделать?
Естественно, если появится прививка, и к тому моменту в мире все еще будет эпидемия, то обязательно сделаю. В общем, если будет такая необходимость, то да.
Нет, никогда не делал прививки от гриппа и сейчас не собираюсь. Только в советские времена мне делали прививки. Сейчас даже не помню, какие. Но уже долгое время справляюсь без них и не вижу в них необходимости. Я болею, как и все другие, но я не считаю, что грипп – такая уж страшная болезнь, чтобы от нее делать прививки. То же самое скажу в отношении коронавируса. Каждый год в мире появляется какое-то заболевание. Все они похожи друг на друга и не так уж страшны, как их пытаются нам описать. Просто заболевание с каким-нибудь новым названием.
Почему бы и нет? Я сделаю, если будет такая возможность. Я не понимаю, почему все боятся этого. Я часто болею гриппом зимой, поэтому считаю, что это необходимо. Если создадут прививку от коронавируса, то ее обязательно сделаю. Более того, я считаю, что она должна быть необходимой, чтобы всем ее сделали. Таким образом, хотя бы не будем бояться заболеть, а то сейчас все запуганные.
До сих пор не делал прививок. Не знаю, понадобится ли мне это сейчас. Конечно, как и любой нормальный человек, я боюсь заболеть гриппом. Ничего хорошего в этом нет. Впрочем, я привык лечиться с помощью таблеток и других средств. Никогда не было осложнений от простого гриппа. Вот коронавирус – другое дело. На фоне всей этой паники я бы не отказался от прививки. Тем более, что этот вирус сейчас очень распространился.
Я никогда не делала прививку от гриппа и, честно говоря, никогда особо и не болела. Соответственно, не вижу в этом необходимости. Не буду делать прививку и от коронавируса, если такая появится. В первую очередь потому, что уверена, у меня хороший иммунитет. Во-вторых, по религиозным соображениям, священнослужители не рекомендуют делать какие-либо прививки. Я человек верующий, поэтому воздержусь.
Мне проводят диализ. Каждый второй день я провожу в больнице. Готов сделать что угодно. Прививки, вакцины, от гриппа, от коронавируса. Лишь бы мне не стало хуже. В принципе, я живу по рекомендациям врачей. Если они мне посоветуют сделать прививку, обязательно сделаю. Я очень боюсь всех этих вирусов. Практически не снимаю маску, постоянно хожу так. И вообще считаю, если будет такая возможность, все должны сделать прививку.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ, Кавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Предложение Москвы и ответ Сухуми стал известен план развития общего социально-экономического пространства. Речь идет о приватизации энергообъектов, продаже недвижимости, деятельности иностранных агентов. Ряд пользователей соцсети абхазских телеграм-каналов публикуют документ, подписанный премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазии Александром Анквабом. Письмо от 23 июля 2020 года адресовано начальнику управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексею Филатову. В документе говорится, что абхазская сторона рассмотрела проект совместного плана по гармонизации законодательства Республики Абхазия и Российской Федерации в целях развития общего социального и экономического пространства. Анквап пишет Филатову, что дополнительных согласований требуют некоторые из мероприятий этого плана, а привлечение иностранных инвестиций в модернизацию абхазской электроэнергетической системы, разработки законодательства по гражданскому обороту недвижимости, о приведении абхазского законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации по деятельности некоммерческих организаций иностранных агентов. Сухуми предложили скорректировать сроки исполнения некоторых мероприятий плана. В сети опубликованы сами предложения российской стороны. По информации корреспондента «Эхо Кавказа», документ аутентичен и находится в распоряжении депутатов абхазского парламента. Латвия и Литва ввели режим обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих из Грузии. Как сообщили в посольстве Латвии в Грузии, новое правило, предусматривающее 10-дневную изоляцию, вступило в силу с 19 сентября. В случае с Литвой речь идет о 14-дневной самоизоляции. В посольстве Грузии в Литве сообщили, что ужесточенный режим вступает в силу с сегодняшнего дня. Прибывающим из Грузии в Литву также придется предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 56 жителей Абхазии. Тестирование прошли 173 человека. На данный момент в Гудаутской центральной больнице находится 101 человек. Из них 99 с подтвержденной COVID-инфекцией. Состояние 6 из них оценивается как тяжелое. 15 средней тяжести, а выписано 5 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 995 человек. Из них 7 летальных случаев, среди них педагог Сухумской средней школы номер 1 Людмила Ануа, которая умерла от COVID-19 в клинике в Кутаисе.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Цхинвале накануне отметили День Республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял Декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики. С этих пор в самопровозглашенной республике ведут отсчет своей независимости. Впрочем, не все очевидцы или участники тех событий с этим согласны. Многие считают, что чиновники часто смещают акценты. Мурат Гукимухов продолжит тему.
Сегодня в интервью информагентству РЕС первый президент республики Людвиг Чибиров заявил, что считает 20 сентября одной из важнейших знаменательных дат в новейшей истории Южной Осетии. Цитирую с сокращениями. «Этот праздник является венцом нашего национально-освободительного движения, которое, к великому счастью, закончилось в 2008 году. Мы добились своей исторической мечты, созданного государства Алания, о котором мечтали наши предки целыми поколениями». Конец цитаты. Экс-депутат юго-осетинского парламента Ролан Келексаев воспринял это заявление с шуткой. По его словам, из этой поздравительной речи может сложиться впечатление, что южные осетины – сепаратисты, которые мечтали о создании своего государства и в советский период, и до него, во времена Российской империи. На самом деле, говорит Ролан Келексаев, жители Южной Осетии до последнего не стремились к созданию отдельного государства. Первая попытка изменения статуса Юго-Осетинской автономной области была предпринята 10 ноября 1989 года. Тогда депутаты всех уровней собрались и повысили статус области до уровня автономной республики в составе Грузинской ССР. Эта инициатива была реализована на фоне набирающего оборота грузинского национализма, говорит Ролан Келексаев. Южные осетины посчитали, что подняв статус территории, они смогут лучше защитить свои национальные интересы, сохраниться. Но спустя три дня Верховный Совет Грузии аннулировал это решение. Вскоре причин для беспокойства стало еще больше, говорит Ролан Келексаев.
9 марта 1990 года Верховный Совет ГССР принял постановление о гарантиях защиты государственного суверенитета, по которому договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик от 30 декабря 2022 года был признан незаконным. В этом же постановлении было указано о необходимости начать процесс восстановления независимого грузинского государства. Южная Осетия, видя тот национальную истерию, которая происходила в Грузии, она не видела себя в составе грузинского государства, поэтому Южной Осетии пришлось пойти на то, чтобы создать свою республику в составе уже Советского Союза. Естественно, этот акт Грузинская ССР не признала, а через три месяца, 11 декабря 1990 года, Грузия приняла закон об упразднении Юго-Осетинской автономной области.
То есть не было никакого юго-осетинского сепаратизма.
Можно однозначно сказать, что вплоть до развала Советского Союза сепаратистских разговоров в Южной Осетии не было. Фактически никто не преследовал цель создания самостоятельного государства. Речь шла только о повышении статуса и о сохранении нации в рамках Советского Союза.
Юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов указывает, что Южная Осетия провозгласила независимое государство уже после развала СССР.
21 декабря в Алма-Ате собрались все представители остальных республик и была подписана Алма-Атинская декларация о распуске Союза Советских Социалистических Республик. Вот в тот же день, после того, как мы уже узнали, что все, распуск СССР состоялся, чтобы не оказаться в полном вакууме, вот в тот день мы на сессии парламента приняли декларацию о независимости. Был назначен референдум, он был проведен в январе. И на основе этого референдума, на основе декларации, уже 29 мая 1992 года на основе этого был принят акт о независимости. Вот с этого момента и начался отчет уже Южной Осетии как независимого государства.
Последующие 16 лет до признания независимости республики со стороны Российской Федерации местные власти щепетильно относились и к юридическим основаниям, и оформлению своей независимости, к процедурам выборов президента и парламента. Но при этом, говорит Вячеслав Габозов, в республике сложилась жесткая авторитарная модель управления, которую местные элиты оправдывали законами военного времени. После признания в 2008 году и наступления прочного мира, вся эта авторитарная система в одночасье устарела. Она и до этого вызывала массу нареканий со стороны общественности, но после признания стала просто невыносимой. К сожалению, политическая элита не заметила этот запрос на реформы. Этого не произошло ни при Эдуарде Кокойте, ни при Леониде Тибилове, не происходит этого и сейчас. Поэтому, считает Вячеслав Габозов, республику лихорадит. Если раньше политические кризисы происходили во время президентских выборов и в воспринимались едва ли не как следствие чрезмерно темпераментной избирательной кампании, то теперь они происходят вне зависимости от политических сезонов, говорит Вячеслав Габозов.
Теперь, вот учитывая то, что случилось в августе этого года, стало ясно, что это не предвыборное обострение и не какой-то там случайный эпизод. И, к сожалению, болезнь прогрессирует. Вот этот системный сбой, он уже мешает жить каждый день. Не просто какой-то предвыборный период, а уже каждый день становится тревожным. То есть следующий кризис, да, может пройти в любой момент, по гораздо менее значимой причине, потому что болезнь прогрессирует. Если кардинальные выводы не будут сделаны, и не просто там отставки там, каких-то отдельных скомпрометировавших себя людей, а именно системные какие-то перемены, взаимоотношения, особенно власти и общества, потому что на самом-то деле на сегодняшний день общество выразило недоверие всей политической элите в целом, не только тем, кто находится у власти. И то, что это случилось накануне 30-летия вот, провозглашения республики, еще более актуализирует и делает более острым этот вопрос.
Это был югостинский политолог, депутат парламента первого созыва Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российские блогеры говорят о несостоявшейся Абхазии. Российские политики говорят о необходимости вступления самопровозглашенной республики в состав России. Наш сухумский блогер Изида Чаня размышляет о том, что кроется за всеми этими разговорами.
Абхазская общественность теряется в догадках. Глава государства 5 раз наносил визиты в Российскую Федерацию и ни разу не отчитался перед своими избирателями об их итогах. Последний выезд отличался от всех предыдущих тем, что Вжания вернулся в Абхазию, даже не дав интервью Интерфаксу. Тем временем СМИ порадовали нас 2, на первый взгляд, ничем не связанными между собой информационными вбросами. Их схожесть в том, что они формируют образ Абхазии как страны, которая не может состояться без вхождения в состав России. Это мнение некой туристки, недовольные абхазским туристическим сервисом, и интервью российского политика Константина Затулина. Признаюсь, что эмоциональный призыв туристки не ездить в Абхазию на отдых я не восприняла никак, даже читать не стала, несмотря на многочисленные комментарии абхазов, посыпающих голову пеплом. Путешествуя по миру, я часто натыкаюсь на то, что ненавязчивый абхазский сервис отнюдь не наше национальное изобретение. После инвентаризации своих поездок я вспомнила ночь, проведенную на улице в Лиссабоне, так как хозяин апартаментов умудрился одновременно сдать их не только нам. Выезжая из Португалии, мы поняли, что для него это система. Нашего выезда всю ночь прождали такие же бедолаги из Берлина. В Мадриде, в гостинице, расположенной в самом центре города, мою подругу обворовали до нитки. Руководство гостиницы умыло руки. В Лондоне мне дали понять, что я отравила Скрипалей. А в Ирландии доброжелательность менеджера, который оказался латышом, сменилась на чопорность, переходящую в хамство. После того, как он обнаружил у меня российский паспорт и так далее. Самым большим ужасом в моей жизни были Египет и Индия. Я даже описывать не решусь, через что там приходится проходить туристам. Но все это никак не повлияло на мою любовь к этим и многим другим странам. Я буду ездить в Мадрид, Египет, Индию, Лиссабон, даже если точно буду знать, что опять влипну в неприятную историю. Все эти и другие страны в моем сердце и мелкие неприятности, с которыми мы сталкиваемся в путешествии, забываются, остаются только ценные воспоминания. Я уверена, что миллионы туристов, покидая Абхазию, вспоминают средневековые храмы, крепости, дольмены, а не еду в столовой. Единственное, что я могла бы посоветовать туристам, и не только приезжающим в Абхазию, если хочется вкусно поесть, не делайте этого в местах туристического паломничества. Идите в заведения, куда ходят местные жители. Не посещайте харчевни сомнительного вида. Да и борщ надо есть в России, Украине и Белоруссии. Я бы не писала об этом, если бы не ощущение, что жительницу России мог побудить написать такой отзыв об Абхазии не только ненавязчивый абхазский сервис. Возможно, была и более серьезная мотивация, которая вписывается в какую-то общую концепцию, согласно которой несостоятельность нашей страны надо продемонстрировать как на низовом бытовом уровне, так и на более высоком, политическом. Тут все по восходящей. Был Прилепин, Проханов, теперь Затулин. Хотя, признаюсь, позиция Прилепина мне симпатичнее, потому что честнее, он хотя бы прямым текстом обозначил цель. А вот почетный гражданин нашей страны Константин Затулин вдруг безо всякого информационного повода решил рассказать миру о том, что Абхазия не состоялась как государство. Первая причина, названная им, — народные возмущения, в результате которых президенты уходят в отставку, просто лишила дара речи. Уверена, что Затулин лучше меня знает, что история России, и не только России, это история переворотов, что не помешало ей состояться как государство. Второй посыл о несостоятельности абхазской государственности – это отсутствие закона о продаже недвижимости иностранцам. К этому вопросу Затулин подходил изысканно. Через собственную теорию родовой травмы абхазов. У абхазов преувеличенное беспокойство за все, что их окружает. Они очень боятся. Если мы сейчас примем такие же законы, как в России, о недвижимости, о жилье, то нас моментально скупят. И мы будем чужими на своей земле. Мы утратим все то, что мы имеем, говорит он. И это правда. Но произносится так, что я, как именно так и считающая абхазка, начинаю чувствовать себя дебилкой, потому как забота о стране ставится мне в упрек и, по мнению Затулина, делает нас несостоятельными. И говорит политик все это, чтобы еще раз объяснить нам, отсталым и не понимающим своего счастья, что именно сейчас настало время, когда надо продвинуться вперед. Он поясняет, что если в Абхазии примут законы, которые предлагает Россия, то у страны есть перспектива. Если нет, то судьба Абхазии как государства будет сложна. Все время будут повторяться вот эти внутриполитические катаклизмы. Более того, Затулин объясняет, почему этот момент настал именно сейчас. Оказывается, у нас наконец очень неглупый президент, который понимает, что надо снять те проблемы, которые до сих пор тормозили развитие Абхазии. По ходу дела он еще сообщает, что санатории и гостиницы Новоафонский монастырь принадлежат России. Но это я даже комментировать не буду. Иначе мы договоримся до нового передела мира. Эти вбросы появились не случайно. Дорога ложка к обеду. И здесь я должна покаяться в своих бесконечных упреках в адрес исполнительной и законодательной власти. И особенно президента и премьера. Я их часто обвиняю в том, что они, кроме поздравлений и кадровых назначений, ничем не занимаются. А это оказалось неправда. Там, в самых верхах, день и ночь идет кропотливая работа над гармонизацией. И мы бы об этом узнали только по факту, если бы для внесения поправок в законы не требовалось мнение парламента. Хотя справедливости ради надо заметить, что в новейшей истории нашей страны случалось, что за целый парламент, состоящий из 35 депутатов, расписался один чиновник. Никто не пострадал, кроме налогоплательщиков. Они оплачивают этот долг уже более 10 лет. Но вернемся к ложке и обеду. В парламент поступил пакет документов к проекту программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства Абхазии с законодательством России. Гармонизироваться будем мы, и это значит, что в наших законах надо предусмотреть право иностранцам приватизировать в Абхазии те же самые санатории и гостиницы, о которых говорил российский политик, энергетику и многое другое. Вопрос этот, судя по июльскому письму премьера Анквап, начальнику управления президента России по приграничному сотрудничеству Филатову, обсуждается давно и за спиной народа. 9 декабря прошлого года проект гармонизации поступил в Абхазию, а ровно через месяц в нашей стране произошел переворот. Сменилась власть, и теперь очень за неглупым президентом Жане, который понимает, что надо снять те проблемы, которые до сих пор тормозили развитие Абхазии. Если нет, то судьба Абхазии как государства будет сложная. Все время будут повторяться вот эти внутриполитические катаклизмы. Это я еще раз процитировала российского политика, в словах которого мне, как представителю этноса с родовой травмой, слышится скрытая угроза. Думаю, что в жизни нет ничего тайного, и рано или поздно правда становится достоянием общественности. Конечно, никто из нас 12 января нынешнего года, когда группа людей штурмовала резиденцию президента, не присутствовал на переговорах Суркова и нынешнего президента Аслана Бжани в российском посольстве. Но сегодня, наблюдая за происходящими событиями, несложно догадаться, что Сурков и Бжани смогли тогда найти общий язык в вопросах, связанных с приватизацией миграцией и инвестициями, продажей недвижимости иностранцев, демаркацией границ и так далее. И все это не имеет никакого отношения к российскому государственному интересу. Это вопросы бизнес-кругов, которые продавливают в Абхазии российские государственные чиновники. Специально для «Эхо Кавказа» и Седачане из Сухума.
Переместимся на Северный Кавказ. Пхеньян на Тереке. Просто разбомбленной Чечни Кремлю было недостаточно. Для надежности под видом Чечни решено построить то, что является ее полным антиподом. Так считает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия.
Сейчас буду говорить о том, что не мое дело и не моя епархия. Ненадолго забудем про Грузию, посмотрим чуть-чуть севернее, закавказский хребет, где, по моему глубокому убеждению, имеет место грандиозный социальный эксперимент. Целью является взять один конкретный народ, поставить его в безвыходное положение и превратить его не то что в нечто совершенно другое, но и полностью противоположное самому себе. Очередная новость из Чечни. Парня, который критиковал неких представителей правящей верхушки, прилюдно посадили на бутылку. Причем обставили так, будто это была его добрая воля. Вот шел он себе по улице, и вдруг овладело им такое глубокое и искреннее раскаяние за свой неблаговидный поступок, что ему срочно захотелось искупить свою вину. Причем непременно унизив себя до предела. Никак иначе. Вообще же это типично для нынешнего центроидского режима, который назвать чеченским просто язык не поворачивается. В республике царит полнейший беспредел, который в корне противоречит не только нормам цивилизованного общества, черт бы с ними, но и самим основам чеченской системы ценностей. Самостоятельно мыслящих индивидуумов, высказывающих даже самую безобидную критику в адрес правящего республикой сатрапа с двумя классами образования и его полубандитской группировки, не просто изгоняют, но и подвергают немыслимым унижениям. Самообличение в стиле «я сегодня утром вдруг понял, какой я подонок» – это самое меньшее, что приходится перенести вольнодумцам. Их семьи вынуждают прилюдно отказаться от них, родственников целыми селами делать публичное заявление типа «мы категорически осуждаем безответственные действия нашего неразумного бывшего родственника». Политикой дело не ограничивается. Кадыровские опричники сегодня решают, кому как одеваться, какие фото в соцсетях можно выставлять, а какие нет, какой должна быть длина женской юбки. Причем делают это не на уровне пропаганды, а грубо и бесцеремонно, чуть ли не с оружием в руках, вмешиваясь в жизнь рядовых граждан. Чеченцев заставляют ходить строем, слезно изображать верноподданические настроения, читать в школе стихи в духе «О, Рамзан, ты солнце». Перечислять факты можно было бы очень долго, но и того, что мы видим, вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод. То, что мы сейчас видим на этой территории, это никакая не Чечня. Ничем чеченским там сейчас не пахнет. Если раньше можно было предположить, что имеем дело с самодурством одного конкретного взятого неграмотного царька, то теперь очевидно, что все это коллективное унижение вполне осознанное. Из чеченцев пытаются вытравить все чеченское, за исключением некоторых бытовых особенностей, не причиняющих Москве никаких неудобств. В Кремле поняли, чеченцам недостаточно просто победить в войне, их надо сломать, лишить достоинства, унизить, превратить в послушное раболепное стадо. Взамен пусть убивают друг друга из-за должностей на таможне, забрасывают камнями предположительно неверных жен, не получают никакого нормального образования и видят свою жизненную перспективу исключительно в роли солдата в свите какого-нибудь чеченско-московского богача. Дикость еще никогда не мешала диктаторам царствовать. Главное – направить эту дикую неистовую энергию в безопасное русло, чтобы организованный бунт из-за чего-то стоящего был невозможен. За пределами Чечни есть целый рой блогеров и журналистов, позиция которых состоит в том, что, конечно, им якобы все, что там происходит, не нравится, но что делать? Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть. Надо совсем не знать даже основ чеченского менталитета, чтобы так думать. На самом деле чеченцы абсолютно не такие. То, что с ним сейчас вытворяют, это не просто не соответствует чеченскому адату, но и представляет из себя полную ему противоположность. Чеченцы, ходящие строем с портретами кого бы то ни было, это не чеченцы. Чеченцы, которые стихи читают про кого-то, кроме своего деда или отца, это не Чечня. Люди, готовые прилюдно отказаться от своего родственника, который никого не убил, никого не изнасиловал, не ограбил, а просто вслух сказал то, что все остальные думают про себя. Это не Чечня. Я прекрасно помню, что представляет из себя этот народ в, так сказать, естественных условиях, без тоталитарной кремлевской системы подавления. В первую очередь никто со стороны не имеет права влезать в дела семьи. Ходить по улицам и в грубой форме требовать от кого-то сменить стиль одежды – это не Чечня. Это, скорее всего, какая-то извращенная Северная Корея. Святыней традиционного чеченского менталитета является неприкосновенность личной жизни со стороны чужаков. Все персональные дела, вроде манеры одеваться, супружеской верности и так далее, исключительно решаются на уровне семьи. Окружающие могут только намекнуть шепотом на ухо: «Мы недовольны поведением вашего родственника, примите, пожалуйста, меры». Но грубо, с оружием в руках, влезать в личные дела семей – это совершенно неприемлемо. И в нормальной ситуации за это довольно жестко могут привлечь к ответу. Раболепство и чинопочитание в адрес правителей также совершенно противоречит чеченскому кодексу поведения. Толпы марширующих чеченцев в одинаковых футболках с изображением Путина – это абсолютно никакая не Чечня. Это совершенная дикость для нации, у которой в языке нет понятия «вы» в отношении конкретного человека. Ну ладно, я бы ничего не говорил, если бы все эти драконовские порядки служили бы благой цели – сделать из чеченцев законопослушное общество, основанное на верховенстве писанных законов и конституционных норм. В конце концов, на примере Грузии я прекрасно понимаю, что в наших краях с ментальной дикостью невозможно бороться в белых перчатках. Но беда в том, что цели, которые преследуют сатрапия, абсолютно противоположны. Лишить нацию даже тех зачатков законопослушания, которые есть. Дикость сделать нормой и не только не бороться с ней, но и наоборот, всячески ее поощрять, как способ направления энергии в нужное русло. Уничтожить в корне то, что характеризует эту нацию. Индивидуализм, непокорность, отсутствие вождизма, наличие множества горизонтальных связей, которые до нынешнего дня создавали некую свою первобытную форму демократии. В рамках традиционного чеченского менталитета даже богач не мог просто взять и унизить самого последнего бедняка, без риска быть привлеченным за это к ответу. Именно это сегодня и пытаются полностью вытравить из целой миллионной нации. Превратить свободный горский народ в некое глухое азиатское ханство, привить ему черты, которые полностью противоречат всем его представлениям о жизни. Программа действует безжалостно, как уже было сказано, военной победы, к тому же вымученной и откровенно купленной, недостаточно. Теперь мы видим процесс унижения и ломки. Чечню сознательно превращают в античечню.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы экономическая тема. Грузинский лари продолжает обесцениваться. В Национальном банке считают трудности временными и уверяют, что с выборами курс стабилизируется. Эксперты, впрочем, предложили нашему тбилисскому корреспонденту Ираклию Рагвелидзе много других объяснений непрекращающегося кризиса.
В торговой системе Bloomberg с 10 сентября грузинская валюта обесценилась на 13 пунктов, а с начала месяца на 17. За этот же период Нацбанк продал на валютных аукционах 80 миллионов долларов. Обесценение лари в Нацбанке связывают с выборами. Но даже при этом инфляция не выходила за пределы коридора, установленного регулятором, заверил президент Национального банка Коба Гвинетадзе.
Как правило, перед выборами ситуация напряженная, и это оказывает краткосрочное влияние на курс национальной валюты. Это временный фактор. Мы также не считаем, что эта традиционная предвыборная напряженность окажет существенное влияние на инфляцию.
Эксперты называют иные факторы. По словам аналитика Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Пааты Байрахтари, последняя волна обесценения лари напрямую связана с динамикой распространения коронавируса.
Эпидемиологическая ситуация сыграла негативную роль. Если вы вспомните предыдущий год, вы увидите, что когда было объявлено о полной изоляции, когда мы остановили экономику, национальная валюта начала стремительно дешеветь. И сейчас, когда были объявлены новые ограничения, участники финансового рынка, конечно, восприняли это как сигнал к возможной девальвации. Они начали избавляться от лари и создавать резервы в других относительно твердых валютах, потому что никто не знает, какие ограничения могут быть задействованы в будущем.
Во-вторых, по мнению эксперта, негативную роль сыграла не до конца продуманная политика Нацбанка, который, хотя и пытается покрыть дефицит долларовыми интервенциями, ничего не предпринимает для изъятия из оборота фунта излишней массы лари.
На обменный курс повлияла не только ухудшающаяся эпидситуация, но также политика исполнительной власти. Я имею в виду избыточные расходы. Дело касается так называемого пакета антикризисных стимулов, которые временами способствуют сокращению спроса в экономике. Обычно это помогает во время кризисов, но только в начальный период. В нашем случае часть помощи была отложена на первом этапе, и впоследствии было решено запустить на втором пакет субсидирования различных секторов экономики, а также прямой помощи населению. Уже тогда было видно, что выброс большой массы лари при неработающей экономике окажет существенное давление на его курс. Так и получилось.
Директор Центра анализа и прогнозирования Тбилисского госуниверситета Вахтанг Чарая говорит, что существенное падение курса лари объясняется не только ситуацией в Грузии, но и кризисом во всем регионе.
Лари не может существовать обособленно на фоне девальвации валют у соседей. Хочу подчеркнуть, что мер, принимаемых Нацбанком и правительством внутри страны, недостаточно для стабилизации курса. Одними валютными интервенциями невозможно решить фундаментальные вызовы извне, тот же неприезд туристов или спад экспорта. Думаю, сейчас наблюдается ажиотаж, так как в преддверии второй волны кризиса люди массово скупают валюту.
Подытожил Вахтанг Чарая. Согласно официальному межбанковскому обменному курсу, сегодня за $1 придется выложить 3 лари 23 тетри, что почти на 2 тетри больше, чем вчера. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухумец Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго и до завтра.